законы относительно изучения Торы. Я уже говорила, нам придется сейчас вернуться немножко назад, вспомнить ту алаху, о которой мы уже говорили. И тут удивительный вопрос возникает. Какое отношение к законам относительно изучения Торы имеет такое понятие, как недуй? То есть это бойкот, это изоляция. На первый взгляд нам покажется, то есть это до конца законов об изучении Торы, мы будем заниматься именно этим вопросом. Почему так много места Рамбам уделяет именно этому вопросу? Почему, в чем важность его? И каким образом это связано с изучением Торы? Мы постараемся сегодня действительно продолжим. Думаю, что после Песах мы вернемся к этому вопросу, но это уже будет другая глава, я полагаю, хотя тема останется той же темой, о чем мы будем говорить с вами сегодня. Хочу напомнить еще один момент. Мы сразу же столкнемся, скажем, с таким вопросом, какова цель бойкота? Почему человека изолируют? Чего добиваются при этом? Это наказание, это защита того, кого оскорбили, или же, как мы увидим, будет достаточно важный момент, возможность человеку, которого подвергают вот этой изоляции, этому бойкоту, возможность для него осознать свои поступки, свои ошибки и раскаяться. Посмотрим, может быть, три предположения, каким образом, что соответствует действительности, или какие связи между первым, вторым и третьим. Но для того, чтобы мы поняли, о чем идет речь, мы вернемся все-таки к той алахе, которую мы уже с вами видели, потому что без этого мы не сможем понять продолжение. Так, я постараюсь коротко напомнить вам то, о чем мы говорили, и, разумеется, продолжить. Харав шенидали хводо. Коль тальмидав хаявим лингог нидуй беменуде. С чего начинается? Да, спасибо, тут отмечено, что если рав, если учитель подверг кого-то бойкоту за оскорбление его, то все ученики обязаны поддерживать, то есть вести себя соответствующим образом, и в их обязанности всех учеников входит не нарушать вот этот бойкот. Аваль, продолжает Рамбам. Талмид шенида лихвод ацмо. А что если это ученик? Это человек, который занимается Торой. Но учителем еще не является. Достоинство этого ученика, как мы знаем из Пиркей Авот, тоже чрезвычайно важным является. Говорили о том, что достоинство учителя, особая важность. И по этой причине, если учитель подвергает кого-то бойкоту, то, разумеется, должны его поддерживать в этом все его ученики. А что, если ученик оскорбление личное подверг кого-то бойкоту? Эйн гарав хаяв лингог бо нидуй. Учитель не обязан его в этом поддерживать. И он может этот бойкот, самым для него такой бойкот по отношению к тому, кто оскорбил его ученика, обязательным не является, как сказано, «эн гарав хаяв», то есть нет такой обязанности. Почему? Учитель видит эту ситуацию намного лучше, чем ученик. А в каком состоянии оскорбили ученика? Задели его достоинство. Может быть, учитель видит, что тут вина оскорбившего не столь велика, и не требуется в этой ситуации бойкот. Дальше продолжает Рамбам. Вехен менуде ленаси, менуде лехоль Исраэль. Глава поколения. Задели его достоинство. Он подвергает бойкоту человека, который согрешил перед ним. Это, оказывается, разумеется, является определяющим, является обязательным для всего народа. Потому что задета честь главы поколения, и тем самым, собственно, обидчик оскорбил не только главу поколения, но и всех, но и все поколение как таковое. Менуде лехоль Исраэль. Эйно менуде ленаси. Если оскорбление касалось народа. И есть вот этот бойкот, есть изоляция. Глава поколения не обязан это поддерживать. То есть он, может быть, он видит какие-то дополнительные обстоятельства. И последний момент в этой алахе, то, что мы еще видели с вами. Менудели иро, менудели ир ахерет. Человек, которого подвергли бойкоту за его поступок, оскорбление, которое, собственно, было здесь оскорбительное поведение на словах, на деле, есть бойкот в его городе. Оказывается, другой город, который не является его городом, тоже должен поддержать вот эту изоляцию. Почему? Да потому что в городе человека знают намного лучше, чем знают в каком-то другом населенном пункте. Менудели ир ахерет, эйно менудели иро. Если человека подвергли бойкоту в каком-то другом городе, то жители его города, которые знают его намного лучше, не обязаны этот бойкот поддерживать. Им могут быть известны другие обстоятельства. Может быть, стрессовая ситуация, в которой человек находился, может быть, какое-то недоразумение. Это то, о чем мы с вами говорили. Следующая алаха начинается так. Бамэ дворим амурим. О чем идет речь? Обязательное для одного, почему-то не обязательное для другого. Видели, здесь несколько факторов. Если подвергает бойкоту учитель, ученики обязаны это делать. Если ученик подвергает бойкоту, учитель не обязан. То есть есть еще дополнительные какие-то факторы. Есть какое-то преимущество у учителя, он может рассматривать это дело самостоятельно, есть у него такое право. То есть вопрос, который задает Рамбам здесь, «Баме дворим амурим», то есть как может быть, что обязательное для одного, для другого таковым не является. «Бамише нидугу альше бизатал мидей хахамим». Это когда речь идет об оскорблении знатоков Торы. Аваль. Мише нидугу аль шар дворим, шехаявим алейхем нидуй. Афилу нидагу катан шебе Исраэль, хаяв ханаси, вехол Исраэль, линхог бо нидуй. Сейчас мы тут остановимся, потому что дальше очень, очень важный момент. То есть речь идет об, если речь идет об оскорблении знатоков Торы, то оказывается, действительно, обязательное для одного может не быть обязательным для другого. Продолжение. Но если этот бойкоту подвергают из-за чего-то другого, объясняют толкователи, если это проступок, если это оскорбляет, объясняют толкователи клапей шамаим, то есть есть оскорбительное отношение ко Всевышнему, или же если есть оскорбительное отношение ко всему народу, то уточняет здесь Рамбам, что все обязаны поддерживать такой бойкот, даже если это исходит от самого незначительного, самого малого, самого в народе. То есть неважно, кто это. Есть такое право, есть такая обязанность действительно подвергать изоляции, подвергать бойкоту, если это оскорбительно для Всевышнего, оскорбительно для народа. В этой ситуации «Хаяв ханаси веколь Исраэль лингог бо нидуй». И тогда глава поколения обязан, не суть важно, что не он является инициатором, весь народ также обязан, потому что это касается либо Всевышнего, либо касается общества. А вот теперь очень важный момент. «Адше яхзор бетшува мидавалши мидугу бешвило беятиругло». До каких пор действительным является вот этот бойкот, эта изоляция? Пока человек оскорбивший, пока человек, которого подвергли вот этому виду наказания, пока он не раскается, и тогда с него вот этот бойкот снимают. Сейчас мы видим, что целью главным здесь является не наказать, не причинить страдания. Изоляция – это очень тяжелое наказание. Но наказание не является самоцелью, а главное, чтобы человек осознал свой поступок, имел возможность, когда в изоляции, когда с ним никто не общается, и тем самым выражает осуждение вот этого поступка, когда человек раскается, и тогда с него снимают вот эти ограничения. И еще буквально одна строчка, и мы переходим к очень интересной дополнительной теме. Это уже начинается здесь, простите. Я хотела уточнить еще один момент, который я забыла обратить ваше внимание на него. Мы знаем, например, тоже такое интереснейшее явление, которое называется царат. Достаточно часто это слово переводят как означающее проказу, не имеет ни малейшего отношения к проказе. Это что-то, что поражает тело человека, одежду человека и дом человека. Мы такой болезни не знаем, нет ничего похожего. Но мудрецы нам объясняют, и мы это видим из прямого текста Торы, что есть такое необычное явление, определяет наличие царат или исцеление от царат, может определить только коэн. Тут не требуется врач. Даже если человек понимает, что это такое, что это за знаки на теле, на одежде, на жилище, он все-таки обязан обратиться к Когену. Да, то, что сказано в Торе прямым текстом. Причиной является либо злоязычие, лашон ара, либо гордыня. Какое решение принимает Коген, если он определяет, что это действительно царат? Это изоляция. Изоляция тоже не как наказание, а как создание условий для того, чтобы человек осмыслил свои поступки и исправил то, что было им совершено. Есть нечто подобное между вот этим Гезгер по решению Когена, вот эта изоляция, и между тем, о чем мы говорим сейчас. Дальше начинает достаточно большой текст. Я думаю, что мы успеем разобраться с этим сегодня. Если нет, то нужно будет немножко продолжить, но я очень надеюсь, что мы успеваем. Алисрим де арбаа дворим менадим это адам бен иш бен иша ве элохем. За 24 проступка подвергают человека этому бойкоту, этой изоляции. Это относится и к мужчине, относится и к женщине. Теперь начинается перечисление. Мы должны немножко понять, почему именно 24 этих проступка, 24 этих греха. Очень нам будет напоминать то, что мы только что сказали. Тогда, когда было вот этот знак удивительный, который называется царат, это отметина, которая появляется на человеке, это видно, но не каждый может определить, о чем идет, собственно, речь. Правда, в Торе сказано, это последнее уточнение, которое, мне кажется, нам необходимо будет. Человек, на котором царат, на теле его, он разрывает на себе одежды. Это знак траура. Это уже знак раскаяния. Он сидит на отдалении. Если к нему кто-то приближается, то есть эти люди не сидят все вместе. Хотя в книге царей мы видим какой-то, какой-то другой, другой пример. Но вообще-то это изоляция полная, нет общения. И если кто-то по незнанию, по ошибке приближается, человек, на котором царат, должен, должен кричать, должен сообщать о том, что он нечистый. Тоже нечистота особая, но мы сейчас не будем углубляться в это. Итак, 24 поступка, 24 греха, за которые подвергают бойкоту. Хамевазе это хахам, веафилу леахал мото. Немножко мы об этом уже говорили. Человек, который пренебрегает. Оскорбляет мудреца, мудреца Торы, даже после его смерти. То есть он задевает честь Торы, носителем которой является вот этот мудрец. Он на первом месте стоит. А мевазе это хахам. При жизни его, и даже после смерти его. Да, удивительно. То есть человек, которого подвергают бойкоту. Группа людей из нашего народа. Или весь народ, или значительная часть его, выражает свое неодобрение, исключает кого-то из общества. Такое отношение к человеку действительно должно заставить его задуматься над тем, что он сделал, какой поступок он совершил. Второе. Амевазе шлиах бейдин. Человек, который презирает, пренебрегает посланцем судебной палаты, задевает достоинство этого человека, это должность. Что делает вот этот посланец судебной палаты? Он передает решение судебное, он должен проследить, насколько это судебное решение исполняется. Если человек презирает вот этого посланца, на самом деле он позорит суд, он не признает полномочия суда. На втором месте стоит такой грех. Он тоже бойкот, разумеется. То есть все это, вот это изоляция. Я только хочу повторить, мы можем это повторять несколько раз. На какой срок? Пока человек не раскается. Когда он раскаивается, и это раскаяние становится очевидным. Видите ли, раскаяние в случае царат, исчезают внешние признаки. Те 24 греха, о которых мы будем говорить сейчас, внешних признаков нет. Но есть что-то, есть вот это пятно на душе человека. Есть что-то, что определенно требует осуждения со стороны общества. Третий грех. Акорели хаверо эвед. Человек, который называет своего товарища, то есть равного ему, называет его рабом. Объясняют толкователи Раши. Называет его кнаанейским рабом. Почему это так оскорбительно? Назвать свободного человека рабом. Неважно, какому народу этот раб принадлежит, это уже оскорбление. Но толкователи Рамбама говорят, что в виду имеется кнаанейский раб, потому что мы знаем, после того, что происходит с Ноахом, после его выхода из ковчега, есть некий поступок его сына, сына Хама, и там, как вы, разумеется, помните, Ноах благословляет двух своих сыновей, это Шем и Ефет, и проклинает своего третьего сына. Там сказано «Арур Кнаан, Эвед Авадим Ие». То есть проклят Кнаан. Кнаан – это сын Хама, его еще нет. Вот это проклятие удивительное. Проклят Кнаан, он будет рабом рабов. Объясняют нам толкователи, что и тогда, когда два других сына Ноаха, а именно Шем и Ефет, будут находиться в каких-то достаточно пристесненных обстоятельствах, как бы то ни было, Кнаан будет рабом рабов. То есть не только рабом господ, но и рабом рабов. Здесь, это третий пункт у нас, это когда человек оскорбляет своего товарища, называя его рабом. Он унижает человека, он унижает свободного. И разумеется, вот это третье место, за это его подвергают бойкоту. Четвертое. Миша шалхуло бейдин, векавуло зман, пылоба. Только что мы с вами говорили, что оскорбительное отношение по отношению к посланцу судебной палаты, то есть должностное лицо. А теперь, если суд через своего посланца назначает время определенное, когда человек должен явиться в суд, а он не приходит. Это, вне всякого сомнения, оскорбительное отношение к суду, неуважение к суду, это неявка в суд, и наказание за это, или результат такого неуважительного отношения, это бойкот, то есть общественное осуждение. В современном судопроизводстве в Израиле, насколько я понимаю, это общее положение, это и британское право, если я не ошибаюсь, и, собственно, другие системы судопроизводства, то, что на иврите называется «бизьон бейт мишпат», неуважительное отношение к суде, к суду, есть определенные наказания. Если речь идет о суде, где судят по законам Торы, то вот такое неуважительное отношение к суду, человек не признает полномочия суда, кто-то обратился в суд, есть судебное разбирательство, а человек, для него это не является достаточно основательным, наказание за такое поведение, его подвергают бойкоту. Пятый пункт. Амезальзель бедавар эхад мидиврей софрим. Вэйн царих ломар бедиврей Тора. Немножко нужно уточнить. Человек, который пренебрегает чем бы то ни было из постановлений мудрецов. Вот это софер софрим, так называются мудрецы определенного периода, но тут это как общее понятие. Мы знаем, что есть 7 заповедей, установленных мудрецами. Ну, в частности, это зажигание субботних свечей, это нетилат ядаим, омовение рук. Не буду перечислять все 7 вот этих заповедей. Если человек пренебрегает вот этим статусом мудрецов, положением мудрецов, и нарушает что-то из их постановлений, и тем более, продолжает Рамбам, если человек пренебрегает словом Торы, то есть письменной Торы, так это нарушение устной Торы в чем-то, нарушение тем более письменной Торы, это непосредственно, не знаем, слово Всевышнего, хотя устная Тора и письменная Тора, они теснейшим образом связаны друг с другом, источник их единый, получены они на горе Синай. Но все-таки Рамбам сначала называет вот эти постановления мудрецов и говорит, тем более, это касается письменной Торы. Шестой момент, шестой пункт. Мишело кибел алав этадин, менадим ото адше итен. Тоже нужно обратить внимание на то, что третий раз мы говорим о суде, о судопроизводстве. Почему Рамбам не собирает вместе? Почему не сказать о посланце судебной палаты, о неявке в суд? Почему не прибавить вслед за этим вот этот шестой пункт? Там есть разумеется, смысл. Может быть, когда мы дойдем до конца, мы попробуем проанализировать, почему в таком порядке Рамбам называет эти грехи, эти проступки. Мы знаем с вами, что для Рамбама характерна систематизация. Он первый, в таком по меньшей мере масштабе, систематизирует законы. Не только дело в том, что легче запоминать, когда есть вот такая систематизация. Действительно, то, что он делает, то есть он собирает все законы из разных мест в письменной и в устной Торе. И вот эта подача тематическая, она характерна для Рамбама. Почему здесь? Он как будто бы сознательно, собственно, так классифицирует вот эти, так рассматривает эти грехи. Думаю, что мы впоследствии увидим, в чем тут причина. Итак, мы находимся, это шестой пункт. Человек, который не принимает решение суда. Решение суда является обязательным. Но человек не желает подчиниться. Его подвергают бойкоту, пока он не даст. То есть вот это «не даст» имеется в виду, что есть штраф. Он должен выплатить пострадавшему определенную сумму. Есть у него обязательства перед пострадавшим. И пока он вот это решение суда не исполняет, действительно он будет в отлучении, он будет в изоляции. Седьмой пункт. Миша еш бершуто давар хамазик, кегон келев ра, о сулам рауа, менадим ото, ад ше ясир хаэзек. Переход удивительный. Понятно, что тут тоже судебная палата задействована. человек, у которого в распоряжении есть что-то опасное. Он объясняет Рамбам, что он имеет в виду. Называет он только, приводит два примера, можно было бы привести великое множество примеров. Что это за пример? Келевра о сулам рауа. Это собака агрессивная, или любое животное, разумеется, которое может причинить вред. Это не обязательно собака, это может быть, не знаю, козел, гусь. Второй пример – сулам рауа. Это лестница неустойчивая. Подчеркивается в его распоряжении. Но человек не может сказать, пусть другие люди принимают меры предосторожности, не знаю, какие там. Ну и что? Ну да, вот есть собака, которая охраняет дом, или есть какая-то лестница, подчеркивается, я ж бершуто, находится она где-то. Это частная собственность какого-то человека. Но оказывается, если в его распоряжении есть что-то, от чего могут пострадать люди, то такого владельца подвергают бойкоту до каких пор, пока он не устранит вот эту опасность. Наверняка помните, что в Торе есть удивительные такие места. Каково наказание будет человеку, который причинил вред имуществу других людей? Включая, что будет, если, скажем, бык нападает на человека, причиняет ему вред. Это бык бодливый или бык, который впервые причиняет вред какому-то человеку. Или, помните, разумеется, что происходит, когда один бык другому быку причиняет ущерб. Это законы Торы, это заповеди. Здесь же речь идет об изоляции. В каком смысле? Вот этот келевра, это злая собака. Кстати, любопытно. Я помню, что когда-то, я не знаю, как сейчас, и в Советском Союзе, скажем, на Украине, иногда хозяева сообщали, что тут есть злая собака. Как бы тогда в виду имеется, да, злая собака, будь осторожен. Здесь мы говорим о том, что есть ответственность человека за вот эту злую собаку, которая может причинить вред. Ты обязан позаботиться о том, чтобы опасности этой не было. И вот этот же сулам рауа, это лестница, по которой, может быть, человек захочет подняться и пострадает от того, что хозяин эту лестницу не чинит. Это важный момент. Опять это бойкот. Восьмой пункт. Амухел карка шило леовед кохавим. Менадим ото, ад ше икабел алав кол онес, ше яво мин хаовед кохавим ле Исраэль хаверо, бал хамецер. Этот момент интересный. Человек, еврей, который продает свою землю, В принципе, продавать землю навсегда, как мы знаем, невозможно, но продают, собственно, количество урожая. Человек находит нужным продать свою землю идолопоклоннику. Такого человека подвергают бойкоту, вот этого хозяина, который продает, подвергают бойкоту. Пока он не согласится оплатить возможный ущерб, который язычник будет причинять, может причинить еврею, но вот это понятие «баль ха-мецер», то есть рядом находятся два участка. Хозяин одного участка продает свою землю идолопоклоннику. Его подвергают бойкоту до тех пор, пока он не берет на себя обязательство возместить возможный ущерб, возможные потери, которые будут у другого человека, чей участок, у другого еврея, чей участок находится в непосредственной близости. А правило оно такое, что когда продают землю, вот эти годы урожаев, то прежде всего право купить эту землю по законам Торы имеет владелец участка, граничащего с этим участком. Рассматриваются, сейчас не будем в это углубляться, какая цена, какие условия, но по меньшей мере это удивительный совершенно момент. Человеку выражают неодобрение при помощи вот этого бойкота для того, чтобы сосед не пострадал. Человек знает, что он несет ответственность за ущерб, который может быть этим язычником причинен соседу. Девятый пункт. Хамеид, это я думаю, что это вам известно. Хамеид аль Исраэль беархаот шель овдей кохавим. Вехоци мимену беэдуто мамон. Шело кедин Исраэль, менадим ото, ад ше ешалем. Вот какая ситуация. Человек обращается в судебные инстанции язычников. И каким-то явно нежелательным способом свидетельствует в таком суде. Ему удается получить с еврея незаконным путем, не по закону Торы, какую-то сумму денег. Почему еврей обращается в судебные инстанции язычников? Он считает, что там он может получить какую-то пользу. Подвергают такого еврея бойкоту, пока он не возместит вот тот ущерб. Вы знаете, что на протяжении многих веков, когда мы находились в изгнании, очень нежелательным, неблаговидным поступком считалось судебное разбирательство между евреями, двумя вот этими сторонами в суде, обращение в нееврейский суд. Потому что там решение будет не по законам Торы. Вот это защита удивительная, разумеется. Пострадавшего при помощи бойкота. Для того, чтобы заставить его возместить ущерб. Вы, наверное, обратили уже внимание, что во многих из этих девяти пунктов, мы это увидим и дальше, судебные инстанции, которые судят по законам Торы, они определенно регулируют вот эти отношения. Мы видим, что, разумеется, только что мы говорили о том, что один мудрец или еврейский суд может подвергнуть человека бойкоту для того, чтобы предотвратить ущерб, который он может нанести, возместить ущерб. Мы тоже видели это. Есть определенная роль и судебной палаты, вне всякого сомнения. Поэтому в первых пунктах мы видели с вами, что пренебрежение вот этим посланцем суда, пренебрежение судебной палаты, они действительно, Рамбам ставит это на первые какие-то места. Не потому, что все остальное не важно. Но вот этот авторитет судебной палаты, он существенно важным является. Давайте еще немножко посмотрим. Я вижу, что есть несколько вопросов, но я хотела бы хотя бы еще несколько моментов уточнить. Десятый пункт. Табах Коген. Шеэйно мафриш хаматнот. Венотнам ле Коген ахер. Менадим ото ачиитен. Удивительная вещь. Сейчас мы не знаем, собственно, на практике мы этого не видим, но объясняют здесь толкователи Рамбама вот какую ситуацию. Когда режут какое-то животное. Есть определенные части этого животного, которые владелец животного должен дать Когену. То есть почему? Ну, мы знаем, что при существовании храма, я, по-моему, как-то упоминала, что есть такая заповедь, Мицват Хала, ту часть, которую отделяют от теста, первоначально передавали, разумеется, Когену, для того, чтобы вот эти Коганы могли совершать свое служение в храме. Это еще один момент. Это принято, это обычай, так поступают. Вот необычная ситуация. Если Коген, это потомок Аарона, в последующих поколениях, если он при этом является резником, торгует мясом, если он на том основании, что вообще-то сам он Коген, не отделяет вот эти части и не передает другому Когену, якобы есть у него такое основание. Что было бы, если бы это было, если бы это животное принадлежало мне? Почему я должен вот эти части, вместо того, чтобы их продать, почему я должен их передать другому Когену, который, в общем, по статусу ничем от меня не отличается? Такого, тоже любопытный момент, такого подвергают бойкоту, пока он не отдаст вот эти части другому коэну. То есть есть правила, есть законы. И когда человек пытается пользоваться своей логикой, не замечая ошибки в этой логике, то ему напоминают. Напоминают как? Вот эта изоляция. Он не сможет общаться, не сможет работать со своими покупателями. Но, разумеется, постарается исправить свою ошибку. И давайте посмотрим еще последний хотя бы, вот этот 11-й пункт. Даже до середины мы не дошли, но я потом напомню вам. Амехалель йом тов шени шель галуйот, афальпи шеху минхаг. Тут Рамбам называет что-то очень важное. Мы можем сравнить то, о чем мы говорили раньше, и то, о чем мы будем говорить дальше, перечислять дальше, мы можем увидеть параллели с заповедями, с наказанием за нарушение заповеди. Разумеется, предполагается, что вот это возмещение в тех ситуациях, возмещение ущерба, это дело рассматривается в суде. Если не в земном суде, то есть и небесный суд, как мы знаем. Вот тут Рамбам говорит удивительную вещь. Человек, который не соблюдает Йом Тов Шени Шель Галуйот, праздники на земле Израиля, какие-то из них, разумеется. Это, скажем, мы знаем, это Шавуот, у нас это один день. За пределами земли Израиля это два дня. А Песах, праздник, к которому мы приближаемся, есть первый день и седьмой день. Но за границей это на самом деле получается первый день. И следующий за ним день, вот этот, то, что называется второй день праздника в изгнании. И у нас это седьмой день, за пределами этой земли, это седьмой и восьмой. То, что знаем, что есть особое название у этого праздника, это Исрухаг. Это только за пределами этой земли. Несмотря на то, что это обычай, если человек не соблюдает этот обычай, он подвергается изоляции. Обычай, мы знаем, что обычай распространенный имеет статус закона. Тут мы остановимся. Я вижу два вопроса, может быть, будут еще какие-то вопросы, пожалуйста. А я уже открыть не сумею, а попробую все-таки. А, вот оно. А каким образом объявляется бойкот, это мы увидим с вами дальше. Я очень коротко могу ответить на этот вопрос таким образом. Для кого-то это объявление общее. Люди должны знать, что такого-то подвергают бойкоту за такой-то проступок. Дальше мы с вами увидим, но это уже следующая глава, и она тоже там нужно понять, о чем идет речь. В каких-то ситуациях не оповещают всех. То есть почему нужно щадить достоинство человека какого-то мы увидим, почему это важнее, чем устроить какой-то общий бойкот, который, разумеется, будет стимулировать человека раскаяться, исправить. Мы вернемся к этому вопросу. Не совсем ясно о малом и об Хилюль Ашем. Можно пример. Смотрите, когда Рамбан говорит, ну, да, с чего он начинает, с чего мы начали с вами, что когда задето достоинство мудреца, учителя, и все ученики обязаны поддерживать этот бойкот, мы понимаем, это великий. Дальше мы говорили об ученике. Есть какие-то ситуации, то, на что вы действительно обратили внимание, когда речь идет об оскорблении достоинства не отдельно взятого человека, когда это оскорбление общества или Хилюль Ашем. О чем идет речь? Дальше мы увидим с вами. Хилюль Ашем – это оскорбительное отношение, если можно так выразиться, по отношению ко Всевышнему. Это нежелание исполнить заповеди, нежелание исполнять волю Творца, иногда какие-то грубые высказывания, которые оказывают влияние на многих людей. То есть, по меньшей мере, мы знаем, что определение Хилюль Ашем – это в присутствии других евреев. Это никогда не бывает, когда человек находится один. Вред от этого, о чем мы дальше тоже будем говорить, чрезвычайно велик. И наказание, то есть как то, что мы говорили, человеку дается возможность, очень неприятная возможность переосмыслить свои поступки. Понимаю, что у меня еще есть 2 минуты примерно. Если есть еще вопросы, то пожалуйста.
Да, спасибо огромное за урок, Рабанит Фрима. Такой вопрос. Если цара видна, что она проходит, как видно, что ушла гордыня человека?
Это удивительная вещь. То есть мы только что говорили с вами, что злоязычие и гордыня, они вот в тех условиях, о которых мы читаем в Торе, это удивительное явление. Есть внешний признак. Да, мы не будем знать на самом деле, что из двух, злоязычие или гордыня, является причиной царат, но когда Коген признает человека чистым, мы можем быть уверены, что грех исправлен. Есть, правда, интересно, да. Хумаш Ваикра, третья книга Пятикнижия, рассматривается очень много деталей. Что если царат возвращается? Как будто бы процесс раскаяния был, Коген признает человека чистым, но может быть еще возвратная царат. Значит, где-то работа не доведена до конца, или возникли другие какие-то обстоятельства с вот этими нежелательными последствиями. Время мое, к сожалению, истекло. Я хочу только пожелать вам Ходеш Тов, Песах Кашер Весамеах, чтобы у нас был очень хороший праздник во всех отношениях. Чтобы мы могли, то, что сказано в пасхальной Агаде, что каждый человек должен смотреть на себя, как если бы он вышел из Мицраима. Действительно, это так. Мы это можем понять. У нас был свой в свое время Мицраим государственный, но в виду имеется также ситуация каждого человека, где бы он ни жил. Считал ли он себя на каком-то этапе рабом или настаивает на том, что он свободен и всегда был свободен. Это удивительная идея исхода из Мицраима. Мицраим – это теснота, это утеснение. Очень много стоит за этой формулировкой. Всего самого доброго. И ходишь, что в Шаббат Шалом и Песах Кашер Весамех. До свидания.